Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 26 марта 2012 года. Пилюля сладкая или горькая? Выбор за нами. Вопрос. Можете ли вы нарисовать простому человеку идеальную картину того, насколько ему будет хорошо, если он начнет учиться на курсах интегрального воспитания? Ответ. В первую очередь, наш основной курс включает объяснение всей эволюции человечества, к чему мы приходим, почему сейчас возникает необходимость избавить человека от лишней работы, несостоятельность дальнейшего эгоистического развития, с которого мы падаем. Мы развивались словно по кривой вверх, а в 20 веке произошел очень резкий скачок. Мы вдруг ощутили перенасыщение, когда больше уже ничего не хотим и не знаем, что дальше делать. Теперь перед нами есть две возможности. Срыв вниз и крушение, или постепенное уменьшение наших потребностей и избавление от излишеств до уровня разумного потребления, но не ниже необходимого. Когда ты объясняешь все эти проблемы, включая проблемы с экологией, с ресурсами Земли, с бесконечностью эгоизма, человек все начинает понимать. Он видит, что иного выхода нет. Сегодня, когда он читает или слышит что-то о проблемах Европы или Америки, он ощущает эту безысходность. Сегодня весь современный мир, Америка, Европа, Китай, эти три огромные страны входят в такой кризис, из которого нет выхода. И нигде, ни в каком месте в мире никто не может похвастаться, что находится в противоположной фазе развития. То есть мы видим, что другого пути нет. Мы должны показать человеку необходимость иного пути развития. Выход из кризиса заключается в большей интегральности, в подобии с природой. Реплика. Но все-таки, когда вы говорите об интегральности, надо подсластить это объяснение, дать человеку конфетку. Ответ. Все самое приятное, здоровое, цельное, благостное, безопасное исходит от нашего равновесия с природой. Сегодня природа предлагает нам только одну единственную картину, картину полной интегральной взаимосвязи между нами и с ней. Невыполнение нами условий природы мы будем ощущать как больше неприятные, отрицательные воздействия, вплоть до войн, уничтожения, эпидемий и так далее. Так что у нас нет другого выхода. Это все можно показать и объяснить. Дело в том, что людям некуда деваться. Процесс распространения кабалы, методики интегрального преобразования человечества – это длительный процесс. Мы должны выполнить его терпеливо, на всех континентах, и тогда постепенно человечество это увидит. Это будет происходить наряду с неизбежными ударами, иначе люди не обратят внимания на то, что мы предлагаем. Но мы не должны ждать ударов, мы должны как можно ближе пододвинуть к людям лекарства. Но если они его не заметят, тогда будет небольшой удар, на который они уже обратят внимание, и больше удара не понадобится. Из 14-й беседы об интегральном воспитании от 18 декабря 2011 года.
Радиоверсия.
Информация о самом сокровенном. Вопрос. Сегодня нормального человека, живущего своей жизнью, ничего не интересует, кроме бытовых вопросов. Что заставит его заниматься на интегральных курсах, если ему тяжело учиться? А ведь он должен приобретать очень много разнообразных знаний. Как нам заинтересовать человека? Ответ. Я не думаю, что это очень сложно, потому что мы рассказываем ему о нем самом, о его быте, об обществе, в котором он живет. Мы ему практически объясняем то, что он видит и где находится. Мы не даем ему ничего теоретического. Проблема в образовании возникает тогда, когда вы чисто умозрительно рассказываете человеку о каких-то действиях, законах, а он ничего не видит, не наблюдает, не имеет с ним никакого дела. Или даже, может быть, видит, когда вы показываете ему какой-то прибор и объясняете, как он работает, а человек не понимает. Здесь вы объясняете ему как бы на пальцах. Это мама, это папа, ребенок, бабушка, а это супермаркет, работа и так далее. Вы ему показываете взаимодействие всей системы, насколько она порочна, насколько природа требует от нас глобальности, интегральности. Вы ему рассказываете о теле, как работает организм, в чем заключается проблема, когда он выходит из равновесия. Это все наши болезни. Как мы его приводим в равновесие с помощью всевозможных химических добавок, потому что мы всего-навсего мешок с электролитами. Вы объясняете ему, что он на самом деле собой представляет и где он непосредственно находится. Это близко каждому человеку, поэтому я не думаю, что в правильном курсе интегрального образования кто-то увидит какую-то сложность. По крайней мере, даже наши дети воспринимают это абсолютно естественно и все быстро схватывают. Поймите, что в итоге мы говорим о душе человека, о том, что в нем самое внутреннее, самое сокровенное, самое близкое ему. Если мы правильно разворачиваем перед ним картину его природы, то он ее ощущает и понимает. Он понимает, что говорится о чем-то очень важном для него, о нем самом. Причем объясняется, как убрать все отрицательные ощущения, все проблемы, достичь чего-то такого, что невозможно приобрести ни за деньги, ни за усилия. А именно так, через включение в воспитание. Не в образование, а в воспитание. Воспитание – это обсуждение изучаемого материала в процессе общения людей между собой, когда они своими взаимными вопросами и ответами выясняют то, что проходят. Это осуществляется на практике, не спеша, в свободной дискуссии. Не думаю, что есть кто-то в мире, кто не способен узнать что-то о себе в таком виде. Кроме того, мы готовим для этого большое количество всевозможных видов передачи информации. Это музыка, и стихи, и книги, и романы, и кино, и клипы. Это небольшие устные и письменные объяснения. Я не видел еще такого примера, чтобы человек не мог это воспринять. Наоборот, такую информацию, в отличие от всех других учений и наук, каждый человек будет воспринимать как нечто свое личное. Из 14-й беседы об интегральном воспитании от 18 декабря 2011 года.
Радиоверсия.
Молчуны и говоруны. Вопрос. Есть такой тип людей, которых я называю молчуны. Они все время молчат в процессе нашего взаимодействия на урок. Потом в один прекрасный момент вдруг уходят. Затем возвращаются. Но тем не менее, как с ними быть? Ответ. Они обязаны будут активно участвовать в занятиях по интегральному образованию, потому что должны фронтально изучать историю эгоистического развития, психологию поведения в семье, в обществе и так далее. И все это на каббалистических основах. В принципе, у наших товарищей есть эти знания. Им надо просто оформить все в один единый пакет. Это будет совсем не сложный и не длительный курс. Но параллельно им нужно пройти курс по воспитанию, где они будут проводить между собой обсуждения, устраивать суды, всевозможные особые игры. И в них каждый молчун должен будет участвовать наравне с остальными, начиная именно с вербального общения, а затем и внутренним. Тут им уже не будет возможности никуда увильнуть. Причем есть люди, которые действительно молчуны, но они прекрасно усваивают материал вместе со всеми и многое ощущают, а их поведение – такая скромность внешнего выражения. Следует учесть, что уровень развития, который мы сейчас должны достичь, предполагает свободное участие человека в личностном внутреннем процессе развития, и здесь нельзя проявлять насилие. Если мы играем, то потихоньку вводим такого молчуна в игру. Естественно, есть такие люди, которые рвутся вперед «я-я-я». А есть такие, которые сидят, и как бы ты его ни тянул, они упираются и ни в коем случае не хотят выходить и брать на себя какую-то активную роль. Надо принимать во внимание эти естественные, исходные человеческие свойства и щадить человека. Я не считаю, что это надо исправлять. Надо просто использовать такого человека на других работах. Из 14-й беседы об интегральном воспитании от 18 декабря 2011 года.
Радиоверсия.
Отделить свое «я» от бренного тела. Европейский конгресс, урок номер 3. Что происходит с информационной частью в нас, когда тело умирает? Ее можно перенести на любой другой носитель. Она может существовать отдельно, не на какой-то биологической подложке, а в любом виде. Это информация. А информацию можно переносить с электронного носителя на печатный, а затем на визуальный, слуховой и так далее. Сама по себе информация не имеет под собой никакого носителя. Он нужен только для ее восприятия. Поэтому в данном случае, если мы желаем приобрести высшую информацию, мы должны сделать своим носителем наше свойство отдачи, а не свойство получения. Эгоистическое свойство получения ограничивает нас. Мы можем вобрать в себя только то, что входит в наши сенсоры, органы чувств, и только в определенном диапазоне. Зрительным, слуховым, тактильным и так далее, зависящим от наших органов восприятия, их чувствительности, их способности разрешения. В нашем мире мы, конечно, создаем дополнительные приборы для того, чтобы усилить нашу возможность видеть дальше и глубже. Но это нам мало помогает. Мы только расширяем все те же 5 органов чувств. В действительности вокруг нас существует еще огромное количество информации, которую мы не в состоянии воспринимать. И даже не знаем, что это такое. Для того, чтобы обрести эту возможность, мы пытаемся выйти из себя, не быть ограниченными в нашем теле. Это дает нам возможность уже сейчас, будучи еще в этом мире, то есть воспринимая все через физическое тело, через свой животный организм, достичь состояния, когда мы будем ощущать себя вне его. Вроде бы мы уже и не живем в нем, подобно тому, как человек умирает. В принципе, если умирает тело, наш животный эгоизм, то мы ощущаем нечто другое. Мы можем и не умирать, а нейтрализовать наш эгоизм. И тогда расфокусировка себя с наших эгоистических желаний на восприятие цельной природы, мы будем ощущать нечто иное, другой, высший слой. Люди, которые прошли в эти состояния, описывают их и дают очень четкую методику, как это сделать. Сегодня к этому состоянию стремляются уже миллионы людей, которые ощущают ограниченность нашего восприятия мира, необходимость узнать, в чем смысл нашего существования. Причем это не просто какие-то философские или чисто научные познавательные потребности, а они это чувствуют из себя, из чувства огромной депрессии, усталости от жизни, поскольку в результате многих круговоротов жизни приходят к вопросам, для чего мы существуем на самом деле. Каждый день мы боремся только за то, чтобы жить, просуществовать. А в этом ли заключается смысл всего творения? Тогда мы представляемся себе самыми маленькими ущербными существами, которые только и заботятся о том, как бы содержать свое животное в комфорте. И в этом заключается весь смысл жизни. Пока он живет, я только о нем и думаю. Если я не начинаю отделять себя, свое «я» от этого тела, то действительно, чем же это «я» занято всю жизнь? Только тем, чтобы следить за этим животным? В наше время происходит постепенное отделение нашего «я» от животного тела. Человек – это «я» начинает чувствовать, что он не желает все время подчиняться своему телу и быть только лишь его рабом. Поэтому люди находятся в депрессиях, в поисках. Они употребляют наркотики, не знают, что делать в жизни, кончают жизнь самоубийством. В итоге мы входим в очень тяжелый кризис. Мы не желаем создавать семью, рожать детей. Мы не видим смысла. В конце концов, если мне поневоле надо жить для того, чтобы содержать в комфорте это животное, для чего мне тогда вообще все остальное? Я буду думать только об этом. Из третьего урока Европейского конгресса от 24 марта 2012 года.
Радиоверсия.
Настроиться на другой фокус. Европейский конгресс, урок номер 3. Основная статья каббалистической методики «Нет никого, кроме него». Эта статья – настройка нашей точки в сердце, нашего устремления к раскрытию природы, ее высшей, вечной, совершенной гармонии, ее интегральности, глобальности, в которой все абсолютно взаимосвязано и представляет собой одну общую цельную картину. Обычно в нашем мире мы не можем охватить все это в нашем частном эгоизме. Мы разбиваем природу на множество наук. Существует 184 науки. В природе этого нет. Просто мы не можем одновременно изучать все. Мы разделяем природу на какие-то ломтики. Изучаем биологию, зоологию, геологию, астрономию и так далее. В общем, огромное количество наук. Наша индивидуальность, наш эгоизм очень узкий, поэтому он может воспринимать что-то только конкретно. А воспринимать всю природу в целом, холистически, он не может. И поэтому мы не в состоянии эгоистически с нашими пятью материальными органами чувств ощутить эту общую картину, интегральную силу. Она нами не ощущается, не входит в наши органы чувств. Для этого мы должны развить новый орган ощущений, который будет включать в себя, естественно, все предыдущие, но отличаться от них тем, что включает в себя возможность ощутить одновременно абсолютно все и вместе, как одно общее целое. Такой должна быть наша настройка. То есть вместо того, чтобы смотреть вправо, влево, вверх, вниз, четко по определенным координатам, направляя свой эгоизм фокусом на какое-то определенное явление, мы наоборот убираем весь фокус, весь свой эгоизм и пытаемся увидеть природу такой, какая она есть. В этом заключается настройка. Для этого существует группа и специальные методики. Настраивая себя таким образом, мы вдруг начинаем ощущать, что убрав эгоистический фокус с мира, мы начинаем смотреть на него просто, открыто, не желая что-то от него ухватить, а выходя из себя в мир, как бы не ограничивая себя своим телом, своими пятью органами чувств, своим пониманием, своей ограниченной возможностью восприятия всего существующего в природе, тогда мы начинаем ощущать, что мы на самом деле окружены огромной силой, общей, вечной, совершенной, которая называется природой или Творцом. Это не имеет никакого отношения к религиям, к верам, к мистикам. Это только лишь методика, которая помогает человеку приподняться над узким отношением к миру и взглянуть на него без ограничения времени, пространства, перемещения. Как бы пройти за область нашего естества, чтобы тело меня не ограничивало. А для того, чтобы тело нас не ограничивало, мы пытаемся организоваться в группы, где взаимная помощь между товарищами дает возможность выйти из себя и начать ощущать что-то вне своего тела, будто я не в теле. И действительно, начиная ощущать себя не в теле, мы получаем представление о том, что значит жить вне тела. Из третьего урока Европейского конгресса от 24 марта 2012 года.
Радиоверсия.
Новое желание. Европейский конгресс, урок номер 3. Сегодняшняя наша программа заключается в выяснении основного, главного в нашем развитии поиска ощущения высшей силы. Многое в этом поиске относится к психологии человека, потому что мы начинаем все с нашего простого психологического уровня, как любой человек в нашем мире. Но далее от простой психологии мы начинаем подниматься выше. Почему? Потому что устремление, существующее в нас, с которым мы работаем, называется точка в сердце. Ее мы должны развить, ее мы должны расширить. Она должна быть перед нами как самая большая, как нечто, заполняющее весь мой горизонт, как нечто, через что я начинаю ощущать природу, ее вечность, совершенство, гармонию, высшую силу, информацию. Все. Это может произойти только если я разовью свою точку в сердце. Точка в сердце уже не имеет отношения к простой психологии. Она возникает только у особых людей, которые через много-много жизней в процессе своей эволюции, своего развития пришли к такому состоянию, когда у них возникает желание к новому слою, к уровню человека. Они развились через неживую, растительную, животную материю, прошли много разных кругооборотов жизни, будучи уже в виде человека в нашем мире. А сейчас у них появляется новое желание, которое начинает дополнительно развивать их к ощущению высшей силы природы. Это желание возникает сегодня уже у миллионов людей в мире, и существует методика ее реализации. Из третьего урока Европейского конгресса 24 марта 2012 года.
Радиоверсия.
Ощутить силу, управляющую судьбой. Европейский конгресс, урок номер 3. Вся наша работа заключается в том, чтобы найти в себе возможность ощутить ту силу, которая заполняет мир, управляет миром и нашей судьбой, которая ведет нас по жизни, определяя в ней все события, то, что будет с каждым из нас в каждую минуту. Для этого нам надо постоянно углубляться в себя, именно через себя. В окружающем нас механическом мире мы ничего не сможем найти. Только лишь утончая свои чувства, повышая свою внутреннюю чувствительность, мы начнем ощущать тонкие слои природы, ее информационный слой, который раскроет нам всю программу творения, все, что должно происходить с нами и то, что уже произошло. Поднять нас над ощущением времени, пространства, механического движения в совсем иную область. Поэтому нам надо постоянно углубляться, искать в себе ощущение этого информационного слоя, этой силы, которая всем управляет. Ее можно называть основной силой, высшей силой природы или Творцом, потому что она все творит, содержит в себе всю программу творения. Для этого мы собираемся, чтобы увеличить наше воздействие друг на друга и помочь таким образом каждому из нас соединиться вместе. В общем ощущении мы начнем создавать новый орган чувств, который и может раскрыть нам все заполняющие, окружающие нас, проникающие во всем эту силу. Именно находясь между мной и другими в таком постоянном, правильном соединении, я поднимаюсь над собой, выхожу из себя, начинаю чувствовать то, что между нами. Это становится главным. А все остальное мое личное, как мое животное тело. Когда я желаю полностью выйти из себя, я ощущаю то, что во мне. Там я и нахожу эту высшую силу природы. Соединение с ней является целью нашего существования. И мы все хотим этого достичь. Из третьего урока Европейского конгресса 24 марта 2012 года.
Радиоверсия.
Такой маленький, огромный шаг. Европейский конгресс, урок номер 4. Мы с вами сейчас желаем найти для себя нашу первую духовную ступень. Естественно, на ней мы тоже чувствуем добро и зло. С одной стороны существуют помехи, а с другой стороны свет, помощь Творца. Как мы это определяем? Но мы обязаны сопоставлять, сопрягать эти два свойства вместе и никогда не уничтожать одно из них, иначе мы не будем двигаться вперед. Все в мире создано для того, чтобы ничего не отбрасывая и не уничтожая, правильно определять в себе два этих взаимных свойства. Любое свойство постигается из ему противоположного. На сегодняшний день нам известен только наш эгоизм и больше ничего. Как же постигается Творец? Как его обратная часть противоположна этому эгоизму? Поэтому мы должны воспринимать все наши отрицательные свойства как заранее предуготовленные, ничего не создавая зря. Все нужно правильно использовать. Это самое главное отношение к жизни, благодаря которому в человеке возникает спокойствие, терпимость, правильный подход ко всему, доброжелательность ко всем. Ты ничего не можешь сделать, все сделано свыше Творцом. Ты должен только попытаться оправдать негатив, принять его, поначалу просто как должное, а затем спокойно, не воспринимая его прямо, лично, отстранившись немножко, попытаться понять, каким образом я могу извлечь из него пользу. То есть обратить в противоположность. Ведь Творец создал нас светом, который отбивает в нас как печати, обратный слепок себя. И потому все свои свойства, которые есть в высшем свете, отпечатывались в желании, обратившем свою противоположность. Свойства Творца, антача, и свойства получения, взаимного противоположные друг другу. Правильно изучая наши условия, наши свойства, наши побуждения, мы сможем подниматься к свету, который нам светит. Сможем обращать наши свойства получения в свойства отдачи. Любое постижение основано лишь на противопоставлении этих двух свойств, точно так же, как мы ощущаем голод и насыщение, холод и тепло и так далее. Как же мы можем устремиться к Творцу, то есть к свойству отдачи? Из какого противоположного ему свойств? У меня не хватает стремления к нему. Я постоянно отвлекаюсь на различные земные дела. Как же мне устремиться к нему так, чтобы меня ничего не отвлекало, чтобы я все время был в этом состоянии и всю свою земную жизнь ощущал как подспорье? Как использовать помехи в помощь? Решение очень простое. Я должен ненавидеть свое нынешнее состояние разлуки, то есть ощущать, что я лишен чего-то огромного. Я должен страдать от того, что нахожусь в нынешнем состоянии и видеть впереди встречу, раскрытие Творца, как нечто сладкое, обратное моему состоянию. Настолько свое текущее состояние я буду ощущать как отрицательное, а его состояние как положительное. В этой мере у меня и будет возникать устремление к нему. И сила, с которой я устремляюсь к Творцу, будет равна разнице потенциалов. Насколько в моих глазах состояние слияния с Творцом будет выше, а сегодняшнее состояние ниже. Поэтому невозможно достичь соединения с Творцом, пока мы не ощутим нынешнее состояние максимально ущербным, отвратительным, ненавистным. Но самое главное – не убегать из этого состояния. Находясь в нем, я готов убежать куда угодно, пойти поразвлечься, отвлечься, лечь спать в конце концов, забыться. А ведь эти нехорошие состояния даны мне специально, чтобы из них я устремился к нему, и тогда я смогу продвигаться вперед. И потому нам необходима группа, систематические занятия, постоянная поддержка окружения, которая даст осознание важности этой цели, настолько великой, чтобы все сегодняшние наши состояния, вроде бы и не самые скверные, показались нам очень плохими. Если я ощущаю разницу между мной и Творцом всего лишь в 1 грамм, или расстояние между нами в 1 миллиметр, пускай это покажется мне десятками тысяч тонн или километрами. Здесь все зависит от моего ощущения. С одной стороны, мне необходимо ощущать себя и его крайне удаленными, чтобы у меня не было больше сил устремляться вперед. А с другой стороны, мне необходима одновременно и поддержка, потому что если я увижу такое огромное расстояние между нами, тогда у меня не будет никаких сил продолжать путь. Поэтому наше движение вперед обязательно должно состоять из 2 компонентов. С одной стороны, маленькое расстояние между нами, оно действительно небольшое, 1 шаг. Но мы этот шаг не можем сделать. Мы должны представить его как огромное расстояние, чтобы испытывать огромные страдания от того, что мы лишены единения с ним. А с другой стороны, нужна уверенность в том, что мы можем это сделать одним маленьким скачком, если мы делаем это вместе. Таким образом, все, что бы с нами ни происходило, оценивается в наше сугубо субъективное восприятие. Из 4-го урока Европейского конгресса от 24 марта 2012 года.
Радиоверсия.
Нас в ударении. Европейский конгресс, урок номер 4. Если бы мы лишились ощущения собственного тела или лишили бы тело чувствительности к окружающим объектам, мы бы перестали ощущать и себя тоже. Сейчас мы ощущаем земное притяжение и не представляем себе, как это находиться в невесомости. Это особое свойство, особое чувство. Если бы мы перестали ощущать давление на свое тело, миллиарды атомов и молекул, которые каждую секунду как бы стучат в нас, придают ощущение бытия, если бы они на нас не воздействовали, мы бы не ощущали своего тела. А если к тому же убрать звуковые и световые раздражители, мы бы утратили и самоощущение. Все наше ощущение жизни основано на соприкосновении, на взаимоударении, на проникновении друг в друга сталкивающихся частиц, атомов, молекул, на противостоянии, на мельчайших ударах в нашу нервную систему, в наши глазные и ушные нервы, вкусовые рецепторы и так далее. У нас не было бы восприятия, если бы мы не чувствовали столкновение между различными частями, различными свойствами. Любое наше чувство основано на 2 противоположных воздействий друг на друга. Чтобы войти с кем-то в контакт, нужно почувствовать его на противодействие. Он должен воздействовать на меня, а я на него. Так в семье иногда необходим маленький конфликт для того, чтобы острее почувствовать, что мы зависим друг от друга, что мы в контакте друг с другом. Все это исходит из нашего корня. Творец создал творение, и это творение должно чувствовать Творца. Иными словами, должно происходить столкновение между ними. И чем ярче, чем сильнее будет это столкновение, тем лучше они смогут проникнуть друг в друга, почувствовать друг друга. Но это столкновение должно осуществляться во взаимном проникновении, во взаимном понимании, во взаимной любви. Лишь тогда они смогут насладиться друг другом. Поэтому наше соединение с Творцом происходит, хотя и с ударом, но на взаимном проникновении. И чтобы мы не ощущали, мы ощущаем это только из сопоставления двух противоположностей. В книге Шамати есть статья, которая называется «Преимущество Земли во всем». Под землей имеется в виду проявляющееся в нас желание. Там сказано, что ничего не раскроется нам в своем истинном виде, но лишь из сопоставления со своей противоположностью – свет из тьмы, добро из зла и так далее. Все относительно. Когда мы вступаем в новое общество, нам плохо, пока мы не разобрались, но постепенно мы привыкаем, поскольку видим, на каких условиях и принципах здесь строятся взаимоотношения. Мы начинаем понимать, как здесь происходят удары и объединения. Так происходит всегда и во всем. Любое наше свойство, любое ощущение состоит из двух полярных данных – противоположности и подобия. И только на их правильном противопоставлении строится гармония между ними, так же как гармонируют минор и мажор – свет и тьма, сладкое и горькое. Ничего невозможно сделать из одного лишь параметра, тогда не будет чувствоваться вкус. В том, что мы делаем, нам необходимо видеть противоположность, противостояние, а также взаимное подобие и взаимную цель этих противоположных свойств. Так же происходит и в духовной работе. Есть две линии, которые нисходят от Творца – правая и левая. Левая линия – это свойство получения, правая линия – это свойство отдачи. Мы строим 125 ступеней нашего возвышения, начиная от низшей, нулевой ступени, на сопоставление этих свойств – свойства отдачи, добра, любви и свойства получения, эгоизма, зла. На каком уровне мы сможем их противопоставить в себе, на ту ступень мы и поднимаемся. Где-то добро и зло уравновешены, допустим, на 5 грамм. Где-то на 10 килограмм, а где-то вообще бесконечно. Здесь все, что есть у нас со стороны добра и со стороны зла, реализуется в одно единое целое, а на предыдущих ступенях частично. Из 4-го урока Европейского конгресса от 24 марта 2012 года.
Радиоверсия.
Не дать двери закрыться. Вопрос. На Вильнюсском конгрессе нам открылась новая дверь. Как вставить ногу и не дать ей закрыться? Ответ. Прежде всего, надо бояться этой потери, трепетать за величие достигнутого состояния, как только можно усиливать отложившиеся в нас впечатления. Мы не войдем в эту дверь в один прием. Потребуются месяцы, чтобы это осуществить, ведь мы вступаем в родовой период, а роды складываются по-разному. Иногда они занимают пару дней, а иногда и пару недель. Так или иначе, сколько бы времени нам не потребовалось, речь идет о процессе, включающем родовые схватки, а не об одномоментном событии. Мы в пути. Если ты хочешь, чтобы процесс непрерывно развивался дальше, то должен верно принимать его. Ты продолжаешь путь не потому, что он приятен и сладостно волнителен. Тебе не важно состояние самого по себе. Главное, ты знаешь, что оно доставляет максимальное удовольствие Творцу. Надо переключить вектор с получения на отдачу. Если ты присоединяешь такое намерение, то пойдешь вперед. Правда, она сразу отзовется пресным привкусом во рту, зато обеспечит тебе продвижение. Потом ты ощутишь настоящий вкус, но уже в контакте с Творцом, в отдаче. А сейчас ты вызываешь свет, чтобы он ощутил это. Ну а если ты воодушевлен приятными ощущениями, если радуешься тому, что наконец-то вкусил прелесть объединения с товарищами, это чувство горчит эгоизмом и потому не сохранится. Ведь тебе хочется продвигаться, и потому у тебя заберут это состояние. Ты получишь встряску. Забудешь о нем, пустишься в поиски и снова подойдешь к этому, но уже более готовый проникаться не чувством, а намерением. Из уроков на тему «Вопросы о конгрессе» от 26 марта 2012 года.
Радиоверсия.
Ответ придет от Творца. Вопрос. Мы так удачно провели практические занятия на Европейском конгрессе, почему мы не можем их так проводить ежедневно и далее, с вашим участием? Ответ. Надо всегда сомневаться в своих решениях, потому что истинный ответ приходит свыше, от Творца. И этому я учу своих учеников, когда откровенно говорю им, что еще точно не знаю, как поступать. Я учитель и учу их, что они должны ждать ответов не от себя и не от меня, а только от Творца.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.